Спасибо, Анна Колчина представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. До конца этой недели погоду на большей части европейской территории России будет определять обширный атлантический циклон. В северо-западном районе России больше всего осадков придется на пятницу. Здесь пройдет и снег, и прольется дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура днем минус 1, плюс 4 градуса. В центральном районе России в пятницу местами небольшой снег. Он усилится к вечеру, а днем поднимется ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура днем минус 2, плюс 3 градуса. В Санкт-Петербурге днем в пятницу снег с дождем, температура плюс 2, плюс 4. В Москве в пятницу и субботу днем температура 0, плюс 2. Ночью немножко холоднее, минус 1, минус 3. Снег, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Американский спутник сбит, Китай требует объяснений. В России выросло количество безработных. Столицей первой юношеской олимпиады станет Сингапур. Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут и предлагаем вам один из наиболее актуальных репортажей. В Белграде после вчерашнего митинга против объявленной независимости Косово несколько тысяч демонстрантов напали на иностранные посольства. Более 100 человек ранены, один погиб, рассказывает наш корреспондент Тая Куги.
Центр столицы Сербии выглядит как после большого сражения. Разбиты витрины магазинов и все там разворовано. Полностью уничтожена уличная сигнализация, поломаны светофоры, контейнеры для мусора. Снова, как и в воскресенье, разгромлены и подожжены два ресторана «Макдональдс». Пострадали окна нескольких банков. Сразу по окончании большого митинга протеста против одностороннего провозглашения независимости Косово, на котором собралось около 200 тысяч человек из целой Сербии, несколько тысяч молодых демонстрантов с криками «Косово – это Сербия!» начали нападение на иностранные посольства. Посольство Соединенных Штатов вскоре было подожжено, и в здание ворвалась группа парней. Полиция появилась лишь 40 минут спустя, а беспорядки у американского дипломатического представительства ей удалось прекратить слезоточивым газом через пару часов. Нападением групп агрессивной молодежи подверглись здания посольств Турции, Канады, Бельгии, Великобритании, Италии и других стран, которые признали независимость Косово, а также соседних государств Хорватии и Боснии. Ситуация в Белграде успокоилась около полуночи. Все наблюдатели единогласны в оценке, что обычно профессиональная сербская полиция не пошла против демонстрантов с полной силой. Известный белградский журналист Милош Васич считает, что силы порядка не имели распоряжения действовать энергично по политическим причинам. Мое впечатление, что полиции, как и в воскресенье, пожертвовали политических целях. Если организуется такой большой митинг, нужно задействовать соответствующие силы безопасности, а их и не было. С другой стороны, беспорядки имели и свою политическую поддержку. Например, министр Велимир Ильич практически подстрекал демонстрантов и хулиганов своим заявлением во вторник, что разбитые окна посольств – это демократический прием в случае, когда Запад разбивает сербское государство. Впоследствии у нас погромы не только иностранных дипломатических представительств, но и магазинов, из которых можно унести сигареты, спортивную обувь и одежду. К белградским разрушительным беспорядкам причастны уличные хулиганы, сильные неонацистские и клерофашистские группировки и бесчинствующая молодежь. Они воспользовались случаем, чтобы под предлогом нового патриотического косовского пафоса разрушить все, что на их пути. Министерство внутренних дел не сообщило в четверг, сколько виновников в беспорядках задержано. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. 23 февраля в Москве в этот день в храме Всех Святых бывшего Новоалексеевского монастыря пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время. День памяти и скорби, так назвали его инициаторы ежегодного проведения панихиды, фонд «Право матери». Ну а официальный статус 23 февраля в России, напомню, День защитников Отечества. Вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы себя защитником Отечества? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Вы можете также ответить с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, ждем вашего ответа на вопрос, считаете ли вы себя защитником Отечества. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к обзору центральных российских газет. В студии вновь Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
вам
Алексей.
Слово, пожалуйста.
Сегодня в Москве во Дворце дружбы народов состоится неформальный саммит глав государств СНГ. Несмотря на официально заявленную повестку мероприятия, главной темой переговоров гостей как между собой, так и с президентом России будут, как пишет независимая газета, последствия косовского прецедента для стран с неурегулированными конфликтами Грузии, Молдавии и Азербайджана. Тем более, что Содружеству в ближайшее время придется выработать единую позицию по отношению к непризнанным республикам. Абхазия и Южная Осетия, как сообщил независимый юго-осетинский лидер Эдуард Кокайты, намерены обратиться к СНГ с просьбой о признании. Саммит СНГ под знаком Косово. Центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Юлия Тимошенко не хотела возвращаться домой, не решив всех вопросов, но всех решений пока нет, говорят в «Газпроме». Об этом пишет газета «Ведомости», продолжает тему «Время новостей». Издание отмечает, что отношения России и Украины в газовой сфере вновь оказались на лезвии ножа. Глава украинского правительства вчера лично провела многочасовые переговоры в «Газпроме», пытаясь заново решить уже урегулированный вопрос задолженности Киева за прошлогодние поставки, но получила новое требование – вернуть «Газпрому» 4 миллиарда кубометров газа из подземных хранилищ. «Газпром» заявил по итогам переговоров, что по деталям договориться не удалось, и переговоры будут продолжены. В четверг Главное управление МЧС России по Москве отозвало из Коммунического суда иск о приостановке деятельности Союза журналистов России на 90 дней, сообщает «Новое известие». Как рассказала изданию руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, представители одного из подразделений управления МЧС России по Москве пришли в суд и попросили вернуть им материалы. Суд вынес соответствующее определение. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве объяснил это тем, что Союз журналистов активно принимает меры по приведению своих помещений в пожаробезопасное состояние. Ну, а «Новые известия» отмечают, что, по словам председателя Союза журналистов Всеволода Богданова, в ситуацию вмешался глава МЧС Сергей Шойгу. Ну, и еще одно сообщение. После многомесячных споров чиновники согласовали технический регламент моторного топлива, пишет газета «Газета». В четверг он был одобрен на заседании российского правительства. Так что теперь топливо будет соответствовать требованиям Евро-3. Ждите повышения цен.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы», ее утренний выпуск, и предлагаем вашему вниманию обзор последних событий. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России и другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марша несогласных. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Грани времени. Повтор программы сегодня в 10 утра, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Чем вызван страх Кремля перед приездом на президентские выборы главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота? Об этом беседуем с экспертом Human Rights Watch по России Татьяной Лукшиной. Итак, грани времени в 10 часов 7 минут утра на волнах Радио Свобода. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас новости спорта. Начну их с футбола. Московский «Спартак» вчера в Лужниках провел ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА с французским клубом «Марсель». «Спартак» выиграл 2-0, однако в 1/8 финала вышел «Марсель». И так как неделю назад он одержал победу на своем поле над «Спартаком» со счетом 3-0. Чемпион России «Зенит» на этой же стадии Кубка УЕФА играл в гостях с испанским «Вильяреалом» и проиграл 1-2. По сумме двух матчей счет стал равным 2-2, и «Зенит» получил преимущество за счет гола на чужом поле. Напомню также, что в следующем туре Кубка УЕФА, то есть в 1/8 финала, сыграют «Зенит» и «Марсель», а среди прочих пар выделю несколько: «Фиорентина» — «Эвертон», «Тоттенхэм» — «Эйндховен» и «Байер» — «Гамбург». Противостояние двух немецких клубов. Также ожидается интересная встреча «Андерлехта» — «Бавария». Далее о теннисе. На турнире в Дохе россиянка Мария Шарапова в третьем круге выиграла у Тамарин Танасугарн из Таиланда. В другом матче встретились еще две россиянки. Вера Звонарева победила Динару Сафину, а Светлана Кузнецова уступила австрийской теннисистке Сибиль Баммер. В Буэнос-Айресе на мужском турнире Игорь Андреев вышел в третий круг, победив чеха Иржи Ваныха. А в Роттердаме во втором круге россиянин Николай Давиденко уступил французскому теннисисту Михаэлю Ладра. В четверг женская сборная России по водному полу одержала четвертую победу на олимпийском квалификационном турнире, обыграв команду Греции со счетом 17-8. Россия таким образом после этой победы гарантировала себе выход в полуфинал и путевку на Олимпиаду в Пекин. В матче российской хоккейной суперлиги омский «Авангард» вчера разгромил хоккеистов новокузнецкого «Металлурга» со счетом 8-2. Сегодня в чемпионате национальной хоккейной лиги уже сыграно несколько матчей. Монреаль дома уступил Питтсбургу 4-5. У гостей Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Еще одну шайбу забросил Сергей Гончар. Каролина дома победила Атланту 5-3. У хоккеистов Каролины одну шайбу забросил Сергей Самсонов. У Атланты две передачи записал на свой счет Илья Ковальчук. Оттава дома проиграла Коламбусу в серии послематчевых буллитов со счетом 2-3. У победителей одна из шайб на счету Сергея Федорова. И вот еще некоторые результаты. Филадельфия проиграла Сан-Хосе 1-3. Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Тампы Бэй с футбольным счетом 1-0. Баффало в гостях крупно разгромил Торонто 5-1. И еще одна спортивная новость. Австралиец Эван Селлиман установил новый мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем. Его новый результат 21,56 секунды. Прежний рекорд, который принадлежал Александру Попову, продержался 8 лет. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». До выборов президента России осталось чуть больше недели. Сегодня в Москве несколько общественных организаций, объединившихся в ассоциацию «Гражданский контроль», подводят итоги своего наблюдения за предвыборной кампанией. С сопредседателем ассоциации, директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как можно на сегодняшний день охарактеризовать предвыборную кампанию?
Мы ведем мониторинг этой избирательной кампании, несколько неправительственных организаций, объединенных в ассоциацию «Гражданский контроль». Организована горячая линия и ведется мониторинг СМИ. Безусловно, поступает немало обращений граждан, которые высказывают свои критические замечания. В частности, на первом месте это применение административного ресурса. Во-вторых, неравномерное присутствие кандидатов в информационном, медийном пространстве, и предпочтение отдается одному из кандидатов. Были жалобы от граждан на то, что представители, в частности КПРФ, на своих мероприятиях предвыборного характера используют националистические, шовинистические лозунги. Ну и большой интерес избирателей к тому, чтобы они знали адреса своих избирательных участков и чтобы избирательные участки были готовы к выборам, поскольку на выборы в Государственную Думу были жалобы, когда избиратели просто не получали приглашение на выборы и не знали, куда нужно идти. Также высказываются большие сомнения, опасения относительно открепительных бюллетеней. И есть сомнения, что они будут использоваться неправовым образом и смогут люди проголосовать несколько раз. Но здесь уже покажет день выборов. Мы надеемся, что журналисты, которые будут присутствовать на избирательных участках, избиратели смогут в день выборов обращаться на горячую линию и заявлять о своих замечаниях. Ну а также международные наблюдатели, представители неправительственных организаций, которых вы приглашали, представители Франции, Германии, Бельгии. Я надеюсь, они, посещая избирательные участки, смогут также дать объективную картину.
Если сравнивать с предыдущими выборами 2004 года, какие отличия нынешней кампании бросаются в глаза?
Ну, я могу сказать, что по-прежнему присутствует административный ресурс. С другой стороны, наверное, более организованно и четко стали работать избирательные участки. И, на мой взгляд, Центральная избирательная комиссия более четко, оперативно держит ситуацию под контролем, реагирует на обращения и замечания. Известно, что в регионах прокуратуры реагировали на неготовность избирательных участков, выносили предостережения, реагировали на публикации в СМИ неправового характера. Ну и по-прежнему ЦИК открыт для контактов с неправительственными организациями. Буквально на днях мы получили из ЦИКа свод в тех зарегистрированных, отмеченных нарушений, которые прошли в ходе выборов в Государственную Думу. ЦИК обобщил их, и можно проследить, какие обращения граждан подтвердились, какие жалобы действительно имели место и рассматриваются правоохранительными органами, какие меры предпринимались ЦИКом или региональными избирательными комиссиями.
Так считает сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. С ним побеседовал Марк Крутов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты осуждают атаку на американское посольство в Белграде. Американский спутник сбит, Китай требует объяснений. Бесплатно в лучших университетах смогут учиться многие американцы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нападение на американское посольство в Белграде вызвало откровенно резкую реакцию Вашингтона, рассказывает Ян Рунов.
Госдепартамент Соединенных Штатов выступил с критикой сербского правительства за то, что полиция Белграда не приняла адекватных мер, когда участники беспорядков поджигали посольство. Прошло 45 минут, пока полиция привела на место и начала оттеснять экстремистов от посольства. По словам представителя Госдепартамента Шона Маккормака, замгоссекретаря Николас Бернс позвонил премьер-министру и министру иностранных дел Сербии и предупредил их, что они несут ответственность за продолжение инцидентов, за безопасность посольства и его сотрудников. Среди американских политологов не все согласны с признанием независимости Косово. Вот мнение профессора городского университета Нью-Йорка, советника группы по изучению балканской проблемы Миро Тодоровича. То, что происходит сейчас между Сербией и Косово, вполне в наихудших традициях балканских конфликтов. Сначала слабые попытки дипломатии, потом попытки решения проблемы силой. Сербы надеются, что если не удастся пересмотреть статус Косово, то удастся хотя бы пересмотреть его границы, вернув сербские монастыри и районы проживания косовских сербов. В этом смысле американское признание независимости Косово я не считаю окончательным, пока не будет улажен вопрос о границах. Я полагаю, в соответствующих международных организациях будет поставлен вопрос о законности произошедшего. Поскольку большинство участников протеста вышли на мирную демонстрацию, а беспорядки устроила лишь небольшая группа молодых людей, американский дипломат Ричард Холбрук, который был специальным посланником президента Клинтона в переговорах на Балканах, сказал: «То, что объявление независимости Косово не прошло, как многие надеялись, мирно, прямой результат подстрекательства к насилию со стороны экстремистских элементов в Белграде при прямой или косвенной поддержке со стороны России». Конец цитаты. Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением нападения на американское и другие посольства в Белграде, в результате чего подвергся опасности дипломатический персонал и зданиям посольств был нанесен ущерб. В заявлении для прессы президент Совета Безопасности выразил озабоченность нарушением фундаментального принципа неприкосновенности дипломатических миссий и ответственности за это правительств принимающих стран. Рассказывал Ян Рунов.
Обломки сбитого в космосе американского разведывательного спутника еще не успели долететь до Земли, как некоторые раздраженные критики Вашингтона, среди них Китай, потребовали от Соединенных Штатов полного отчета об этой акции. Слово Алану Давыдову.
Через несколько часов после того, как ракета-перехватчик, запущенная с американского крейсера, сбил разведывательный спутник над Тихим океаном, стало известно, что его бак с полутонной высокотоксичного гидразина, скорее всего, уничтожен. Об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джеймс Картрайт. Его комментарий сопровождался показом видеоролика, запечатлевшего момент поражения спутника обычной ракетой, запущенной с борта корабля ВМС США, который находился северо-западнее Гавайских островов. Образовался огненный шар. Учитывая отсутствие заряда в головке ракеты, очевидно, что это взорвался топливный бак с токсичным топливом гидразином. Это подтверждает спектральный анализ газового облака, возникшего на месте взрыва. Чтобы окончательно убедиться в разрушении топливного бака, нам понадобится до 2 суток. По словам генерала, вероятность разрушения бака пока составляет от 80 до 90%. Американский разведывательный спутник вышел из строя практически сразу после своего запуска 14 месяцев назад и должен был упасть на Землю в марте этого года. Существовали опасения, что при этом бак с неизрасходованным ядовитым горючим уцелеет и упадет на густонаселенные районы. Генерал Картрайт указывает также на тщательный мониторинг за обломками космического аппарата, уничтожение которого на небольшой высоте в 210 километров позволяет точнее рассчитать зону их рассеяния. После ракетного удара по спутнику образовалась зона обломков. Мы следим за ними, они уже начали входить в плотные слои атмосферы над Тихим и Атлантическим океанами. Пока что фрагменты, которые мы видели, размером не больше футбольного мяча. Но это не окончательные данные, и мы готовы к их корреляции. МИД Китая выразил озабоченность возможными последствиями уничтожения американского спутника и потребовал от Соединенных Штатов срочно предоставить международному сообществу всю сопутствующую информацию. Министр обороны США Роберт Гейтс в среду так прокомментировал это требование. В данном деле мы действуем открыто. Мы предварительно уведомляем и информируем всех о том, каковы наши действия и каковы их цели. Разумеется, мы готовы поделиться надлежащей информацией. Эксперты напоминают, что сам Китай, сбив год назад собственный спутник на высоте 800 километров, сообщил об этом постфактум.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а мы в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода расскажем о бесплатном обучении в американских университетах, о портретах российских политиков и бизнесменов, написанных испанским художником, и о выставке, посвященной 90-летию, простите, Красной Армии. Ну а сейчас в студии Радио Свобода рядом со мной Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, вам Алексей. Слово. Главная тема нашей программы, которая начнется через полчаса, это открывающийся сегодня в Москве неформальный саммит глав стран СНГ, последний, в котором от России будет участвовать президент Владимир Путин. А кроме этого, расскажем о расследовании самоубийства генерала российской армии Виктора Власова и продолжим говорить о проблемах российской армии накануне завтрашнего праздника Дня защитника Отечества. И еще узнаем, кто может получить в этом году престижную кинопремию «Ника» и почему жители подмосковных деревень вынуждены снова вставать на борьбу со строителями многоэтажного жилья.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Московское время 8 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
И коротко о главных событиях к этому часу. Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Ранее сообщалось, что самолет пропал с радаров на пути из Мериды в международный аэропорт Каракаса. В Кугарчинском районе Башкирии под снежной лавиной погиб подросток, передает в МЧС Башкирии. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области при катании с горы в результате схода снега погибли два мальчика 12 и 14 лет. В Белграде в четверг вечером участники акции протеста против независимости Косово подожгли посольство США. В результате уличных беспорядков пострадали около 100 человек, часть из них полицейские. Сообщается об одном погибшем. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранное посольство в Белграде. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России, другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Об этом заявили лидеры непризнанных республик Сергей Багапши и Эдуард Какойте. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит глав стран СНГ. Ожидается, что главными темами встречи станут вопросы энергетики в свете недавнего российско-украинского газового конфликта и статус непризнанных республик в связи с самопровозглашением независимости Косово. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, считает следствие. Как заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России, эта версия считается основной, хотя другие также рассматриваются. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре европейской территории России и в центральном Черноземье погода в эти дни будет ветреной и сырой с перепадами атмосферного давления. Это может спровоцировать обострение хронических воспалительных заболеваний. Можно подхватить простуду или ОРЗ. Будьте внимательны и осторожны. Остальные метеопараметры, по крайней мере по прогнозам синоптиков, не дают оснований для волнения. Тем не менее, пожалуйста, будьте особо внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Она связана с ситуацией в современной российской армии. Дело о дедовщине. Такие заголовки довольно часто появляются на страницах и центральных российских газет, и в интернете. Об одном из таких дел рассказывает наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков.
Восточно-Сибирский военно-окружной суд рассмотрел кассационную жалобу младшего сержанта Александра Чапагузова из Омска. Месяц назад он был признан гарнизонным судом виновным в избиении новобранца и приговорен к 3 годам лишения свободы. С этим решением не согласились юристы Забайкальского правозащитного центра и Центра и Совета солдатских родителей Омской области. Они настояли на независимом анализе результатов судебно-медицинских экспертиз, находящихся в уголовном деле. Специалистами Омского центра медицинского права выявлены грубые и существенные нарушения закона в заключениях военных экспертов. Говорит глава Омского центра медицинского права Алексей Панов.
Мы проводили анализ судебно-медицинской экспертизы и полагаем, что выводы судебно-медицинской экспертизы научно не обоснованы. Для исключения определенных противоречий, которые нашли, требуется проведение повторной судебно-медицинской экспертизы. Беда в том, что уже вынесено решение, и вот эти доводы для адвоката осужденного были взяты для дальнейшей работы вот на этом этапе, когда вынесено первичное решение суда. Суд второй инстанции, как правило, не берет во внимание те доказательства, которые не исследовались на этапе судебного следствия. Из-за этого, я полагаю, вот приговор, насколько я знаю, 21 числа устоял.
Это первый случай в практике забайкальских правозащитников, когда права человека на справедливое судебное разбирательство отстаивает ряд региональных общественных организаций. Говорит преподаватель социально-политических дисциплин в Омском кадетском корпусе и общественный деятель Павел Корчагин.
Факт нанесения тяжких телесных повреждений – это факт, который требует судебного разбирательства и наказания, но сам смысл-то действия и Забайкальского правозащитного центра, Совет солдатских родителей, да, состоит в том, чтобы все-таки виновные несли наказание, а не те, кого назначили виновными. То есть таким образом там немножко разрушается вот эта вот однозначная метода ведения расследований со стороны военной прокуратуры и военного суда.
Омские судмедэксперты будут продолжать контролировать ход дела и настаивать на качественном проведении медицинских экспертиз. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос. Считаете ли вы себя защитником Отечества? Вот как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
Каждый мужчина считает себя защитником Отечества. Естественно, и я также. В случае войны автомат в руки и вперед.
Ну какая из меня защитница? Я совсем не считаю себя защитницей чего-либо. Я обыкновенная женщина.
Считаю. Ну, каждый гражданин России должен считать. В армии служил я в Германии, в артиллерии. В там отчизну и защищал.
Я считаю, что это мужской праздник, и отношение женщины к этому никакого. Хотя если работать в министерствах и ведомствах военного содержания, то тогда да, потому что они также несут службу.
Каждый мужчина, особенно российский мужчина, должен себя чувствовать как защитник Отечества, ибо история России – это сплошные войны. На нас нападали из Запада, из Востока, из Юга. После Великой Отечественной войны, казалось бы, мы ракетный ядерный щит создали, что больше не будет войн. А нет, и сейчас еще много таких, которые алчно смотрят на наши богатства, недра, леса, поля, и всегда их надо защищать. И всем поколениям россиян.
Иногда что-то в душе такое бывает. Вот когда что-то начнут там, вот на нас, мне вот все-таки за родину свою это обидно. Может быть, это считается защитницей? Тогда защитница, если это считается. Когда на нас прут, вот. Не знаю, считаю, наверное.
Наверное, нет, в армии не служил, не военно обязанный. Наверное, не так уж я и защитник Отечества, чтобы справлять праздник так пышно.
Ну, в общем-то, я военнообязанная, у меня есть военный билет, потому что, когда мы учились в университете, то все девочки обязательно проходили курсы медсестер, и в военном билете у нас так и записана специальность медсестра, сержант. Конечно, не хотелось бы эти знания применять в военной какой-то обстановке, но, в общем-то, к защите Отечества, если чего, готовы.
Безусловно, даже если я сейчас на пенсии, в случае чего все равно меня призовут как реаниматолога. Хотя бы в госпиталь, уж если не на передовой, то хотя бы в госпиталь.
Нет, не считаю. Я считаю, что у каждой женщины должен быть свой защитник Отечества, который защитит и Отечество, и ее. А я буду тыл обеспечивать.
Вот что ответили на вопрос, считаете ли вы себя защитником Отечества, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В музее Сахарова состоится дискуссия «От этнической нации к политической». Андрей Хрыжановский показывает свои фильмы и рассказывает о них. Испанский художник написал портреты политиков и бизнесменов России. На волнах радио «Свобода» панорама новостей культуры. Ее представляет Петр Вайль.
25 февраля в 16 часов в Московском музее и общественном центре имени Андрея Сахарова пройдет семинар-дискуссия на тему «От этнической нации к политической. Возможно ли это в России?». Среди участников Лев Гудков, Борис Дубин, Эмиль Паин. 29 февраля в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой состоится творческий вечер кинорежиссера-аниматора Андрея Хржановского, автора таких широко известных фильмов, как «Трилогия о Пушкине», «Твой любящий друг» по рисункам Льюиса Кэрролла, «Долгое путешествие» по мотивам Федерико Феллини, «Полтора кота» по рисункам Иосифа Бродского и других. Андрей Хржановский – лауреат многих международных кинофестивалей. Букмекеры принимают ставки на книгу, которая будет выбрана лучшей из всех букеровских лауреатов прошедших лет в связи с 40-летием престижной британской литературной премии Букера. Лидирует роман канадского писателя Иэна Мартенова «Жизнь Пи». За ним следуют «Дети полуночи» Салмана Ружди и английский пациент Майкла Ондаджа. Шорт-лист будет объявлен в мае, победитель в июле. В Московской галерее «Реджина» открывается выставка работ испанского художника Хосе Мария Кано «Герои нашего времени». В экспозиции, выполненные в технике энкаустики, восковой живописи, портреты современных политических деятелей и бизнесменов России. Это Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Владимир Путин и другие. Николь Кидман заявила, что впредь намерена участвовать в таких фильмах, которые бы понравились ее детям. Мать двоих детей, беременная третьим ребенком, голливудская суперзвезда сейчас находится в Японии, где вышел на экраны ее новый фильм в жанре фэнтези «Золотой компас». В парижском Лувре проходит выставка «Животные – символы власти». Это скульптурные изображения львов, орлов, коней, змей и других геральдических животных. Экспозиция размещена в так называемой «тактильной галерее», открытой в 1995 году для слепых. Экспонаты здесь предназначены для восприятия осязанием. Галерея пользуется успехом не только у незрячих, но и у детей и других посетителей Лувра. Целые музеи для слепых существуют в Афинах, Анконе, Италия и других городах Европы. В Английской национальной опере произошел уникальный случай замены солиста. Исполнитель партии Раймонда в опере Доницетти Лючия де ла Мермур Клайв Бейли внезапно лишился голоса. И в то время как Бейли исполнял свою роль на сцене мимически, другой вокалист Пол Уилон пел из-за кулисы. Уилон лишь готовился к участию в этой постановке, уже выучил вокальную партию, но ни разу не репетировал на сцене. Эксперимент прошел удачно, и на поклоны выходили оба певца.
Панораму новостей культуры представил Петр Вайль. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербургском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию со дня создания Красной Армии. На выставке побывала Татьяна Вольская.
В выставочном зале воссоздана атмосфера агитационных комнат 20-х годов. На стенах портреты советских военачальников, лозунги и плакаты первых лет советской власти. Главный портрет, конечно, комбрига Григория Котовского на коне в кумачевых штанах, как раз таких, какие воспел Бабель в своей кунармии. В витрине вещи, тоже напоминающие о страницах Бабеля, говорит заместитель начальника музея Сергей Ефимов.
Вот шашка произвольного образца, но на ней очень интересная надпись, которая связана со сказом Бабеля. «Красному герою, почетному казаку, товарищу Бендельстону от 2-го Черкас полка 1-й конной армии».
Рядом с шашкой почетного казака Бендельстона шашка жены Фурманова.
Того самого Фурманова, который создал образ Чапаева, так известный нам. Она была политработником дивизии Чапаева. Вот тот самый револьвер системы «Наган», который был подарен Чапаеву. Известно, что его сделали тульские оружейники.
Между прочим, такого Чапаева, как на здешней фотографии, вряд ли кто-нибудь видел. У героя завязана щека, болят зубы, флюс. И комиссары в пыльных шлемах. Вот они, эти самые пыльные шлемы, которые не успели надеть на свои головы воины царской армии. На витринах выставлено и простое, бедное обмундирование времен гражданской войны, и щеголеватые шинели более позднего времени, и первые награды.
Первая картина, первый красноармейцы, она как раз написана в 24-м году, очень хорошо показывает, что носили красноармейцы. Какие-то полушубки, валенки, все, что было под рукой. Запас вот этих самых буденовок, как их принято было называть, их действительно был достаточно большой, их разрабатывали наши художники. Васнецов, ну и ряд русских художников, они сделаны действительно как шлемы древнерусских богатырей. Они были на складах русской императорской армии. Это было, как сейчас Юдашкин разрабатывает форму одежды, вот так планировалось, может быть, переодеть русскую армию в такой дружинно-богатырский стиль, когда будем праздновать победу над кайзеровской Германией. Пригодились эти буденовки совсем для другой цели.
В центре зала маленькая пушка.
Здесь тележные колеса, щиток, сделанный из фанеры, обитый железом. Сам ствол пушки, обыкновенная металлическая труба. Стреляла она камнями и щебенкой на расстоянии до 250 метров.
Но агитация в Красную Армию шла успешно. Здесь есть не только плакаты типа «Социалистическое Отечество в опасности», но и картинки, рассказывающие, как чудесна жизнь бойца по сравнению, например, с тяжкой крестьянской долей. А есть агитки совсем другого рода. Изысканный фарфоровый сервиз, сделанный по царской заготовкам, только вместо пастушек и цветов – тачанки и красные знамена. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 8 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России, другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде. В ходе беспорядков в Белграде пострадали около 100 человек, один погиб. Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марш несогласных. В Москве отпущены на свободу задержанные участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Правительство Украины договорилось с «Газпромом» погасить задолженность за российский газ. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Как всегда, в этот час предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Екатеринбурга, рассказывает наш корреспондент Олег Иванов.
Практически все екатеринбургские газеты обсуждают внутрипартийный конфликт, который случился в региональном отделении Коммунистической партии Российской Федерации. Как пишет областная газета, суть его в том, что на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области список кандидатов-коммунистов возглавила тройка весьма успешных предпринимателей, которые до недавнего времени состояли совершенно в другой партии, партии пенсионеров. Ныне действующие депутаты областной думы Андрей Альшевских, Георгий Перский и Евгений Артюх после того, как партия пенсионеров не пошла на выборы, резко поменяли политическую ориентацию и, заручившись поддержкой самого Геннадия Зюганова, возглавили список коммунистов. Обещанные финансовые вливания в предвыборную кампанию также сыграли свою роль. Кроме того, из рядов свердловских коммунистов были выведены около 90 членов партии со стажем, в их числе бывший секретарь обкома Владимир Кадочников и первый заместитель председателя Свердловского областного комитета ветеранов войны и военной службы Николай Канарский. Мы, цитирует краснолобого журналиста областной газеты, за то, чтобы партия обновлялась, но не за счет людей, далеких от наших коммунистических идеалов. Свой взгляд на ситуацию озвучивает автор публикации Владимир Петренко.
Я вот когда пришел, начальство своему сказал, что вот я буду приводить прямую речь, иначе я собьюсь на Филиппом. Нелепо это все. Людям все еще хочется чего-то значить, хотя они на самом деле уже ничего не значат.
Скандал внутри регионального отделения Компартии, наверное, единственная живая ситуация во всей нынешней предвыборной кампании. О выборах президента свердловская пресса вообще предпочитает не упоминать, разве что только в тех случаях, когда первые лица области или Екатеринбурга комментируют те или иные слова и действия первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева. Гораздо более активно обсуждаются выборы депутатов Законодательного собрания и главы Екатеринбурга. Абсолютно каждая газета рассказывает, как ушедшие в предвыборный отпуск губернатор Эдуард Россель и мэр города Аркадий Чернецкий, оба, кстати, возглавляют списки единых России на областных выборах, а Чернецкий выдвинут единороссами на должность главы Екатеринбурга, они ездят по области и по городу, встречаются с избирателями, поддерживают курс Путина-Медведева и агитируют идти на выборы. Пометки о том, что эти материалы оплачены избирательным фондом партии, что обязательно для предвыборного процесса, встречаются далеко не всегда. Другие же партии и кандидаты-самовыдвиженцы агитируют за себя крайне скромно, и за последнюю неделю таких материалов было от силы 2-3. Вот такие темы обсуждают сегодня уральские газеты. Олег Иванов, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом модном поветрии среди ведущих университетов страны – бесплатном обучении. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг кандидат в президенты Джон Маккейн был вынужден защищаться от первой жестокой атаки, нацеленной на подрыв его имиджа как честного, откровенного политика, не ангажированного никакими частными интересами. Две ведущие газеты страны, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», одновременно опубликовали пространные статьи, в котором их авторы, без указания источников, сообщили о том, что несколько лет назад у Маккейна и одной из сотрудниц известных лоббистских фирм сложились подозрительно близкие отношения. Настолько близкие, что помощники сенатора якобы были встревожены тем, как эти отношения будут выглядеть со стороны. И хотя ни одна из газет не обвинила сенатора Маккейна в неких неподобающих действиях, удар по кандидату, который излучает имидж неподкупности, был нанесен. Маккейн ответил на нападение одной, но сильной, по словам политологов, фразой. «Без сомнения, я разочарован тем, что газеты опубликовали подобные материалы. Я всегда пытался оправдать доверие, оказанное мне избирателями. Ни в одном из своих решений я не поступил с общественными интересами ради интересов неких организаций». 72-летний пенсионер был арестован за транспортировку в своей машине 2 10-килограммовых пакетов с марихуаной. Как заявили представители полиции Мэриленда, никогда прежде полиции штата не удавалось захватить столь крупные партии наркотиков, причем пенсионера подвел лишь случай. Во время движения назад он случайно ударил стоявшую сзади машину. Свидетелем этого эпизода стал полицейский, обнаруживший, что водительские права человека, нарушившего правила, недействительны. Когда тот стал выносить сумки из автомобиля, полицейский почувствовал специфический запах. В двух саквояжах оказалось высочайшего качества марихуана. Задержанный рассказал, что ему уплатили $500 за перевозку двух сумок из Нью-Йорка в Северную Каролину, и он лишь следовал за фургоном, который скрылся после его ареста. Контрабандисту грозит многолетнее тюремное заключение. С будущего года Станфордский университет станет бесплатным для студентов, семьи которых зарабатывают меньше $100 000 в год. Об этом заявил президент университета Джон Хеннесси. Высокая стоимость обучения в Стэнфорде, сказал он, больше не будет препятствием для представителей среднего класса. До сих пор год обучения стоил каждому из них $36 000 в год. Еще больше выиграют представители малообеспеченных семей. Кроме обучения, бесплатным для них станет проживание и питание в общежитии. Все вместе это оценивается в $47 000 в год. И Стэнфорд не первый среди ведущих университетов страны, выступивший с подобной инициативой, рассказывает Владимир Морозов.
Объявление о бесплатном обучении поставило Стэнфордский университет в ряд с Гарвардским, Принстонским, Йельским и другими университетами, которые ввели подобные меры ранее. Большинство щедрых университетов входит в так называемую «Лигу плюща», то есть в список самых престижных и самых дорогих в США. Чем вызвана их щедрость? «Лига плюща» известна тем, что именно отсюда выходят в основном лидеры крупных корпораций и банков, успешные бизнесмены. В значительной степени, благодаря пожертвованиям своих бывших питомцев, университеты накопили огромные суммы. Стэнфорд – $17 миллиардов, Йель – 22, Гарвард – еще больше. Людей, сидящих на таких капиталах, постоянно упрекали в скупости. И вот скупердяи раскошелились. В те высшие учебные заведения, где проявляют такую щедрость, поступает только 1% от общего числа студентов. Представитель общественной организации «Студенческие долги» Роберт Шарамен напоминает, что «Лига плюща» с одной стороны и, так сказать, обычные университеты с другой привлекают совершенно разные категории студентов. Сегодня средний годовой доход семей, которые посылают своих детей в Стэнфорд, составляет $120 000, что намного выше среднего по стране. Но президент Стэнфорда Джон Хеннесси и его коллеги напоминают, что славу, а значит и будущее университетов, создают успехи выпускников, которые широко рекламируются. Поэтому учебные заведения буквально охотятся за головами. Но до сих пор дороговизна обучения приводила к тому, что многие вундеркинды из малообеспеченных или просто небогатых семей шли туда, где подешевле. В прошлом году в Стэнфорде конкурс составил около 10 человек на место. Бесплатное обучение намного увеличит это число и шансы Стэнфорда выбрать лучших из лучших. Студенты идут не только в Гарвард и Йель. Большинство учатся в других университетах. Вот если бы облегчить финансовое бремя для всех, то наша страна сильно выиграла бы в социальном отношении. Так считает профессор колледжа Скидмор, штат Нью-Йорк, Сэнди Баун. По ее мнению, гораздо больше и гораздо большему количеству людей дал принятый в прошлом году федеральный закон, по которому студент или его семья станут меньше платить за кредит на учебу. Часть этих выплат обеспечит правительство. Именно от него студенты и должны требовать еще более щедрой помощи, говорит профессор Браун.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалов. Всего доброго.
Ну а мы завершаем этот час на волнах Радио Свобода дискуссии с нашими слушателями. Напомню, что сегодня мы задавали вопрос: считаете ли вы себя защитником Отечества? Вот что пишут нам наши слушатели. Ирина пишет: могут ли себя считать защитниками Отечества родители, по возрасту не воевавшие, но отдавшие на двоих чуть более 100 лет медицине и педагогике, не покинувшие страну, хотя имели много возможностей и приглашений, и пропускающих через сердце все, что происходит сегодня? Я думаю, что может, Ирина, вы совершенно правы. Не хочу я защищать это Отечество, не мое оно. Коротко и ясно, пишет нам Иван из Зеленограда. Также краток и Константин. Он считает, что в социальной защите нуждаются и защитники Отечества. Это, в общем, совершенно справедливое мнение. Я считаю себя защитником советского социалистического Отечества и воюю с контрой даже при помощи Радио Свобода. Александр из Свердловска. Интересно, каким образом. Сегодня это не только военные обязанные, но и все те, кто поднял свой голос против идущего по Руси страшного чиновничьего термидора. Александр из города Сызрань. Каждый, как правило, защищает свою родину независимо от того, где проживает. Так, например, грузины в России живут, воруют, пользуются нашими благами, а голосуют за вражеский нам режим Саакашвили. Как защитник, считаю, что всех их нужно отправить домой и никаких возобновлений авиарейсов. Александр Добрый часто пишет нам вполне радикальные сообщения. Защищать распутинщину, ищите дураков, весьма ироничен наш слушатель по имени Илья. Нет, нужно защищать от такого отечества, мнение Юрия Рябова из Москвы. Еще одно сообщение. Безусловно, Россия нуждается в защите от господ, как своих, так и иноземных. И я делаю для этого, что могу, пишет нам Николай Борода. В стране, где под охраной чиновники, а не защита прав людей, думается, оптимистов все меньше. Мнение это не подписано, но оно вполне очевидно. Я не собираюсь защищать отечество, во главе которого стоят люди, которые ограбили меня, мою семью и весь трудовой народ, пишет нам Петр. Защитников не так много. Я считаю, что защитники отечества — это несогласные с властью, афористичен Станислав Павлович. Следующее мнение. Не больного Алексаняна, а откормленного властью лидера ЛДПР не мешало бы пристегнуть на цепь к стулу и надеть на руки наручники. А причем тут защитники отечества? Мне трудно представить, что могло бы случиться, если бы что-то подобное позволил себе Немцов либо Каспаров. Наверняка были бы задержаны, пишет нам Галина из Белоруссии. Вот он, российский имидж, и кто же его должен интересно уважать, пишет нам Юрий. Еще одно мнение. Я из тех, в ком довольно простоты. Без меня не спаслось бы 140 человек, сгорело бы 5 домов, было бы 7 аварий, 30 несчастных мужчин, 10 пар развелись бы, уволили бы 20 человек, в банках не было бы пломбиров, не было бы 11 тысяч стихов, и мои дочь, муж и внук давно бы сгинули. Мы ископаемые. Кто дальше будет держать Россию на земле, пишет нам госпожа Степанова. Я думаю, что таких все же в России довольно много. Рады сообщить вам, что наши спецслужбы взялись за ум, пишет нам Анна. Вероятно, спецслужбы, по ее мнению, тоже защитники Отечества. Почему бы нет? Александр Горелов из Москвы пишет нам так. Нет, я не хочу защищать российское государство, потому что защищать его – это значит защищать олигархов и то, что они награбили у простого народа. И еще одно сообщение. Отечество – это страна отцов, и долг наследников защищать его, а когда отцы ограблены и обездолены, то место новобранцев занимают контрактники, которые с оружием защищают интересы не отечества, а хозяев. Мнение Василия Ивановича из города Чебоксары, и им мы и завершаем на сегодня ответы наших слушателей на вопрос. Считаете ли вы себя защитником Отечества? На волнах Радио Свободы вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Ну а через 8 минут после выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».